Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?», и этот выпуск посвящен Герману Грефу, главе Сбербанка, одному из лидеров путинских либералов, либералов в экономическом смысле, конечно, ни про что другое путинские либералы не говорят обычно. Мое имя Владислав Горин, и я рад представить Надежду Метальникову, журналистку и ведущую телеканала «Дождь». Привет.
Привет, Влад.
Программа на телеканале «Дождь» называется «Экономика с надеждой», и дальше идет фамилия Метальниковой. Но, кажется, мы немножко сегодня поговорим про экономику без всякой надежды, потому что ее приходится в таких вопросах сейчас оставлять. На днях было годовое общее собрание акционеров Сбербанка, и там глава корпорации Герман Греф сказал, цитирую, про РБК: Герман Греф обратил внимание, что люди с аналитическим складом ума обычно пытаются составить прогноз, чтобы выработать стратегию поведения, но это грозит тревожностью, стрессом, недосыпанием, депрессией и подобными проблемами. Прямая речь. Как этого избежать? У меня универсального ответа нет на эту тему. Наверное, здесь я не буду есть хлеб наших психологов, но что мы делаем? Мы понимаем тот контекст, в котором мы живем, понимаем неизбежность той ситуации, которая сегодня складывается в части геополитики и в части сокращения горизонта планирования, сказал Герман Греф. Банкир отметил, что в связи с нынешним развитием технологий горизонт планирования стремится к нулю. Опять прямая речь. То есть мы будем жить в условиях полной неопределенности, и сингулярность – это как раз то состояние, когда этот самый горизонт планирования будет равен или близок к нулю. Уважаемая Надежда, откуда этот глубоко мыслящий господин взялся?
Ну, вообще, Герман Греф очень любит вот такие вот высказывания, знаете, на стыке такой вот какой-то интеллигентной мысли, психологии, футурологии, вот что-то всегда это вокруг него витало, но мне кажется, вот если опираться конкретно на эту фразу, которая, по сути, звучит как «нужно жить здесь и сейчас, и горизонт планирования никто не видит», я думаю, что это, с одной стороны, довольно честная позиция, потому что никто сейчас ни из простых людей, ни из людей во власти не могут предсказать, что же будет дальше, на горизонте дня, месяца или уж тем более лет. И поэтому великий экономист Герман Греф как бы намекает, что никаких прогнозов, за которые бы потом не стыдно было отвечать, простроить сейчас никто не может. А с другой стороны, я понимаю, что это такое обтекаемое высказывание, скажем так, его каких-то личных взглядов на войну, это чисто мое предположение. Понятно, что он не может в открытую сказать, что военные действия приводят к краху и что дальше будет только хуже. Мы все понимаем, что такая публичная позиция сейчас просто невозможна в России во властных структурах, и уж тем более среди крупнейших госбанкиров. Но, тем не менее, это был такой намек в адрес того, что, да, военная экономика, вот она выглядит вот так, живем здесь и сейчас, а дальше как будет непонятно, потому что мы все видим, что сейчас происходит в России. Любой удар по нефтеперерабатывающему заводу меняет в корне структуру и путь экономической политики в России, хотя и это до сих пор не признают в правительстве, а говорят, что это топливный кризис, это временное какое-то явление. И так можно сказать вообще про все, в том числе и про накопление людей, что это какое-то временное явление, что они не растут, и про реальные доходы, и про темпы роста экономики, и вообще про все, про все, про все. И поэтому, я думаю, Герман Греф, он вот так вот садится на всех этих заседаниях, совещаниях, пленарных сессиях, и он как бы уже не обращается в будущее, он уже смирился сам, что жить нужно текущим моментом, и все его надежды, в первую очередь его личные, на какое-то глобальное будущее, потому что все-таки Германа Грефа можно назвать глобалистом, они у него у самого порушились. И я думаю, что он уже в этом своем вакууме, если можно так сказать, зафиксировался и ждет каких-то дальнейших решений, в первую очередь и для себя, и для банка, и для экономики, о которой он, конечно, переживает, тут нельзя это отрицать.
Это было то же самое совещание, то же самое собрание акционеров, где он сказал, что у большинства людей в России одна мысль, когда же война закончится. И без всякой насмешливости предлагаю потом поговорить и про глобализм, который ты сейчас упомянула, и про стиль управления господина Грефа, про его менеджерские способности и в том числе подготовку к вот этому большому стрессу, связанному с войной. Я тут не пытаюсь эвфемизмы подбирать. Это, в общем, если мы говорим про какую-то структуру или про экономику в целом стресс. Да? Но все-таки про прошлое. Очень коротко могу напомнить факты из официальной биографии. Греф из советских немцев, из российских немцев, если угодно, родился на севере Казахстана в Целиноградской области. В 90-м году окончил юрфак Омского государственного университета, остался там преподавать, был комсомольцем, активистом, вступил в КПСС, смог переехать в Санкт-Петербург, в Ленинград, делал карьеру чиновника, учился в аспирантуре, и научный руководитель у него был Анатолий Собчак. Можем пропустить разные подробности, связанные с...
Ну вот я тут только поправлю, что, да, по-моему, Влад, это не самая точная информация про то, что Собчак был его научным руководителем, это вот как-то гуляет в интернете, но, по-моему, сам Греф этого не подтверждал, но тут в любом случае, как бы, я просто отмечу, что с Собчаком они, да, познакомились на базе университета и с тех пор и знакомы были, и работали.
Хорошее уточнение, но если логику выстраивать, если, вернее, хронологию выстраивать, сначала он все-таки стал чиновником, в том числе в районных структурах, в Петродворце, например, работал, а потом уже был человеком, который делает и науку тоже, хотя сильно позже он защитился. Да, как бы то ни было, Собчак был не сначала, а потом. В общем, из этого города, из тех времен он знает петербургских и реформаторов, и чиновников, и, собственно, Путина, и людей, которые тоже недавно были в новостях. Я про Владимира Кумарина, этот сидит давно, и это криминальный авторитет. И про Илью Трабера, который сидит недавно и, видимо, тоже будет сидеть долго. Про них, кстати, есть эпизоды, и в частности, на этом канале, в частности, разговор про Собчаков тоже у нас недавно был с Михаилом Рубиным. Будет ссылка в описании. Непременно посмотрите, если не смотрели. В общем, даже после проигрыша Собчака Греф остался, был человеком, который, по сути, находился на позиции Владимира Путина при Собчаке, вице-губернатором, который отвечал за городское имущество. Потом федеральная карьера, московская и, самый главный, определяющий пост, я бы сказал, министр экономического развития. И если говорить по существу, не о должностях, то, кажется, вот это самое существенное, что он сделал для современной Российской Федерации, провел реформы, экономические реформы первого срока Владимира Путина. Не он один, понятно, понятно, что эти реформы были подготовлены, но, тем не менее, Греф здесь важная фигура. Что про это нужно понимать?
Я думаю, в первую очередь нужно понимать, что когда Владимир Путин позвал работать Германа Грефа, он в первую очередь, конечно, понимал две вещи, что это бесспорно профессионал, очень умный человек. И вторая вещь, я не думаю, что Владимир Путин тогда видел в нем какого-то политического конкурента, потому что, конечно, когда мы говорим про людей, которые настолько одарены и настолько амбициозны, понятно, что любой будет видеть в нем какую-то угрозу и конкурента, но я думаю, что как раз Греф производил тогда впечатление человека, который очень хочет быть реформатором, искренне предлагает по тем временам, конечно, небывалые изменения, и у него есть свое видение на тот счет, как должна развиваться Россия и российская экономика. Но прежде чем он пошел в Министерство экономического развития, когда Владимир Путин его туда назначил, он стал возглавлять Центр стратегических разработок. Это такой, как модно сейчас говорить, think tank. Действительно, по прежним временам, по нулевым, даже по десятым, очень важная структура, в которой обсуждались действительно очень важные темы. Если сейчас начать изучать какие-то статьи прошлых лет и смотреть, что же там обсуждали, какие люди там работали, с какими взглядами они туда приходили, сердце кровью обливается, что уж тут говорить, потому что действительно слова были абсолютно точные, и хотелось видеть именно такую страну после 90-х, которыми продолжает пугать Владимир Путин во всех своих выступлениях. И вот как раз на базе Центра стратегических разработок Греф тогда и понял, что нужна стратегия на ближайшие 10 лет, та самая, как ее называют, стратегия Грефа, 2010, и он ее разработал. Туда входили, ну, не он один, конечно, понятно, что у него были и помощники, в том числе Эльвира Набиуллина, которая с ним эту стратегию писала, пока была его заместителем в Министерстве экономического развития. И в целом было понятно, что реформировать нужно все, не только экономику, но еще и систему госуправления, судебную систему. Очень много на этот счет говорилось. Вообще сам Греф и с тех пор и по сей день говорит о том, что нужно менять государственное управление, что тогда у него это сделать не получилось по разным причинам. Может быть, мало лет было, а может быть, просто Владимиру Путину это было не нужно, как мы понимаем сейчас, спустя по прошествии многих лет. Но тогда главное, конечно... Я бы сказала так, строилось, как поет Леонид Агутин, две дороги, два пути. Был Алексей Кудрин, который был министром финансов и в свое время вице-премьером, который отвечал за бюджет и налоги. Все-таки это была его вотчина. И был Герман Греф, министр экономического развития, который отвечал за, скажем так, создание экономических зон особых. Это вообще его идея, о которой можно чуть позже подробнее поговорить. Там есть интересные моменты. И вот вместе они, такие два либерала, которые тоже вот на базе работы в Петербурге познакомились и дальше продолжили работать с Владимиром Путиным, все это начали реформировать. Конечно, тут можно сказать, что налоговая система изменилась в корне. Понятно, что до этого была прогрессивная шкала, стала 13% единая, были снижены в том числе налоги на прибыль, некоторые пошлины, что сильно помогло, конечно, российскому бизнесу, особенно на заре нулевых, когда мы все помним, были высокие цены на нефть, которые спасали, по сути, российскую экономику. В том числе была и с Кудриным совместная идея тогда в начале нулевых создать стабилизационный фонд, как он тогда назывался. И это было тоже супер важно, потому что туда копились резервы на черный день, на обслуживание внешнего долга. И в целом это была такая подушка и подспорье тоже российской финансовой системы, которая впоследствии там разделилась на два фонда и стал резервный фонд национального благосостояния. К сегодняшнему дню остался только последний. И долгие годы вот это вот идея, что нужно копить резервы на черный день, она в конечном итоге и сыграла тоже свою роль, потому что многие экономисты еще до войны гадали и говорили, что ну, там настолько много денег скопилось, вот этой вот копилки, которую придумал Кудрин вместе с Грефом, что не очень понятно, на что же копит Владимир Путин. Ведь можно было тратить эти деньги на инвестиционные проекты, на строительство чего угодно, на открытие чего угодно, на покрытие всех проблем во времена ковида. Но эта подушка держалась под таким замком, и все мы теперь понимаем, для чего она копилась, для войны в Украине. Но, тем не менее, когда она задумывалась, идеи были совершенно другие, и взгляд на все эти накопления были тоже, взгляды совершенно были другие. Но и стоит отметить, что главная, конечно, еще такая мечта, что ли, если можно так сказать, Грефа, это, конечно, была такая задача вывести Россию на глобальные рынки, и в том числе поэтому он загорелся идеей вступления в ВТО. При нем, конечно, этого не случилось, это случилось немного позже, но тем не менее он запомнился как человек, который как раз вел все эти переговоры, активно ездил в Европу и в какие-то моменты даже спорил о том, что да, это может быть не сразу какая-то эффективная мера и может быть очень болезненная, потому что может ударить по российским производителям и как-то повредить импортозамещению, как сейчас модно это называть. Но тем не менее Россия туда вступила, тоже были изменены разные пошлины, открылись торговые пути. Особенно это было важно, конечно, таким, например, областям, как Ленинградская область, которая имеет прямой путь в Европу, и там торгуй не хочу, что называется. Но, к сожалению, тоже пока нельзя сказать, что это как-то эта идея принесла какие-то совсем классные плоды, если можно так выражаться, потому что, да, и санкции 2014 года, и уж тем более санкции 2022 года, они вот так вот тоже посыпали пепел на все эти грандиозные идеи Кудрина и Грефа, и туда же Набиуллину, о которых они тогда говорили. И судебная система, как мы видим, тоже так и осталась на том же уровне, только стало еще хуже, можно сказать. Но если говорить про экономическую политику, конечно, есть и скептики, которые говорят, что да, это были важные реформы, но в целом Россию спасла только дорогая нефть. Это как бы предмет большого спора, но нельзя отрицать, что очень большие изменения глобальные после потрясений 90-х, после дефолта, были сделаны Минфином и Минэком, Кудриным и Грефом, которые, конечно, очень помогли Путину для имиджа, потому что люди, которые шли за него голосовать в начале нулевых, понимали, что да, он действительно, как принято говорить в российском обществе, поднимает страну с колен. Вот я думаю, ради этого он и держал и Кудрина и Грефа, понимая, что они ему обеспечат вот такой вот путь к выборам и путь к популярности за счет вот таких экономических реформ.
Видите этот логотип? Это слово «Медуза», стилизованное под название музыкальной группы, которая играет в стиле метал. Да, с одной стороны, не сразу ясно, что написано, но с другой стороны, только свои люди поймут. Купите набор наклеек в нашем магазе, их там много, они все разные, там 24 штуки. С буквой «М», зеркальные, голографические, какие угодно. Можно украсить ноутбук, телефон или подарить друзьям. А еще их можно наклеить на наш фирменный минималистичный блокнот, вот такой. Он тоже продается в магазе, а еще в этом блокноте спрятано послание от редакции. Вот будет еще одна причина его купить. Все ссылки есть в описании, и напомню, что все ваши покупки в магазе – это отличный и очень красивый способ нам помочь.
В тот период еще важно отметить, когда он был министром экономического развития в стране, при нем же и происходило дело ЮКОСа. Это же когда мы говорим про судебную систему, которую он так хотел реформировать, и вообще про то, что он раньше, может быть, был посмелее, чем сейчас. Конечно, тогда прямо его в суд не вызывали, но в суд вызвали уже гораздо позже, в 2010 году, на процесс по Ходорковскому и Лебедеву, и тогда в суде он прямо сказал, что ну, если бы такое количество нефти своровала компания, я, будучи министром экономического развития, наверное, это бы увидел. Это не прошло бы мимо чиновников. Это просто невозможно украсть такое огромное количество топлива, и чтобы этого никто не заметил. То есть, по сути, этот аргумент был сказан как раз в защиту обвиняемых, но суд по понятным причинам посчитал это вообще в обратную сторону и никак не засчитал это как в оправдании Ходорковского и Лебедева. Но вот так вот, если оглядываться в прошлое, Герман Греф, который ходил на суды по арестованным крупнейшим бизнесменам, выступал косвенно вот так вот в их защиту. Сейчас этого представить невозможно. Сейчас Герман Греф не может даже сказать о том, что военные действия ведут к краху, хотя вот он попытался это сделать в последний раз, когда РБК сначала процитировали, что каждый человек ждет завершения военных действий, а потом удалили. Но я считаю, это такая позиция, я вот таких людей называю кот Леопольд. Это мы не говорим прямо, но мы говорим о том, что да, неплохо было бы завершить войну в Украине, и при этом не упоминая, как говорит Кремль, первопричины этой войны, вот так вот обтекая и выдавая какую-то абсолютно капитан очевидность за, то, за личную позицию, что он против войны, как будто бы.
Я проскочил, не спросил про Петербург 90-х. Угу. Может быть, тебя волнует этот феномен, как появились такие, ну, в общем, неплохие экономисты, такие фиалочки, цветочки на этом не самом благоприятном в интеллектуальном и вообще культурном смысле поле, где и Трабер, а Греф работал в порту, кстати говоря. Стараюсь деликатно это сформулировать. Ну, в общем, да, с Трабером работал, и это особая система взаимоотношений. И в то же время оттуда происходят не только бандиты и люди с такими мафиозными взглядами на экономику, власти, на что угодно, но и, повторю, этот ботанический термин «цветочки» типа Кудрина и Грефа. Что это за особая среда? Насколько это определяющий был опыт для того же Германа Оскаровича?
Я думаю, что, конечно, это был в какой-то степени его такой трамплин к большой должности, на которой он сидит сейчас. И он окружил себя людьми, которые, может быть, на тот момент не казались ему какими-то претендентами на большие политические должности, но, тем не менее, может, чуйка сработала, может, еще что-то. Но нужно понимать, что Санкт-Петербург и порт, который ты уже упомянул, это, конечно, такой лакомый кусок, где можно было развернуться в рабочим в карьеристском плане довольно широко, потому что у тебя открыты пути в Европу, можно торговать, можно налаживать какие-то внешнеэкономические связи, чем, собственно, Владимир Путин, по сути, занимался, а Герман Греф пока распределял имущество, будучи в комитете по этому самому распределению. Я думаю, когда они оба поняли, что вот один имеет такие связи во внешнем мире, а другой во внутреннем, в одном из главных городов, во втором по значению в России, и посмотрев друг на друга, видимо, видимо, увидели какой-то интерес, и в первую очередь для себя личный. Тут трудно, конечно, сказать, почему вот все оказались в одном месте, видимо, случай судьбы, волею судеб, как я говорю, оказались они все. Там же, кстати, был и Дмитрий Казак, который был и юристом, и тоже работал при команде Собчака. И в целом, конечно, я думаю, Владимир Путин понял, что когда его дорога завела на большие посты в Москву, он понял, что нужно притягивать к себе людей, в которых он уверен, которые доказали свою лояльность, которые имеют какую-то скрытую, не всем доступную репутацию, не очень хорошую, мягко скажем, сомнительную. Вот эти все связи в порту с Трабером, с распределением имущества. Мы все понимаем, что когда на кону стоят такие объекты, как, не знаю, там, приватизация больших гостиниц в Петербурге, приватизация каких-то портов и, опять же, вот таких экономических объектов. Ну, мы, конечно, можем только догадываться, мы не в суде, и судебных дел мы не видели, но мы все понимаем, что эти связи у всех были довольно сомнительные, в том числе и с бизнесменами, которых часто называли криминальными авторитетами, и это не обязательно люди, которые сейчас выходят на поверхность, и все их знают как лидеров той или иной ОПГ, но есть и пониже. Но, тем не менее, это была работа в то время, когда убивали вице-губернаторов, и тут всем было понятно, с чем это связано, и всем было понятно, что все друг про друга все знают, и эти связи покрывают друг друга, и если потонет один, может потащить за собой другого. Я думаю, вот на этом строилась какая-то такая, нельзя назвать дружеская, но, скажем так, профессиональная связь Владимира Путина и Грефа с тех времен. Я бы это так интерпретировала, хотя, конечно, я не эксперт в какой-то петербургской политике тех времен. Тут вот Миша Рубин, наверное, больше бы рассказал.
Да, еще раз спешу посоветовать тот эпизод. Михаил очень интересно рассказывает. Два уточнения про стабилизационный фонд и про экономические зоны. Про экономические зоны просто интересно, потому что, кажется, недооцененное явление и почти забытое. А про стаб-фонд я бы так уточнил. Если у тебя страна, которая продает углеводороды и, в общем, не очень развитая, тебе идет большое количество денег. И если ты хочешь избежать голландской болезни, то ты будешь стерилизовать это финансовое пространство. Ты будешь эти деньги куда-нибудь складывать. Это хороший способ сделать так, чтобы все остальное в стране работало, кроме нефтянки. Ну, то есть, чтобы не было ситуации, когда одна нефтянка и работает. Когда ты описывала то, для чего стаб-фонд и почему все задавались вопросом, почему эта копилка, почему эта кубышка не раскрывается, хотя периодически, да, из нее там доставали деньги на ту же Олимпиаду, еще на какие-то такие специфические проекты. Тебе кажется, что Греф знал и понимал, к чему идет? Или это было все-таки вот такого рода логичное экономическое решение не разгонять инфляцию в стране деньгами, которые приходят, не убивать тут все этими нефтедолларами?
Ну, мне кажется, что мы, конечно, можем только догадываться, понимал ли Греф. Есть ощущение, что не очень, вообще мало кто понимал, на что копятся эти деньги. Но тут даже дело не про разгон инфляции, потому что если мы говорили бы про какие-то инфраструктурные проекты, на которые, безусловно, тоже брали деньги из этого фонда, там, на строительство дорог и так далее, тут объективно в стране было что финансировать, и в том числе для того, чтобы росла экономика России, чтобы появлялись рабочие места, чтобы открывались какие-то новые логистические пути и все такое. Но почему, не знаю, было принято вот это вот решение так вот умалчивать вокруг Владимира Путина и как будто бы об этом не спрашивать, на что он копит, ну, мне так кажется, мы можем только догадываться. С другой стороны, конечно, стаб-фонд сыграл еще свою роль в кризис 2008-2009 годов, потому что активно брали деньги, чтобы как-то нивелировать эффект от этого экономического шока. Я могу сказать, что вообще Герман Греф, раз уж выпуск-то у нас о нем, он с самого начала своей карьеры и по сей день говорит о том, что нужно слезать с нефтяной иглы. Это вообще было его такое кредо, что нельзя сидеть на этих деньгах и нужно их реинвестировать, нужно строить технологическую экономику, в первую очередь, которая будет основана на человеческом капитале, в том числе и та самая стратегия 2010, она подразумевала и реформу здравоохранения, и реформу образования, хотели, предлагали делать вузы более независимыми, чтобы финансирование зависело от KPI, как сейчас тоже принято говорить. Но имеем то, что имеем, и Россия не то, что не слезла с нефтяной иглы, а эта нефтяная игла как раз и доводит прямо сейчас страну в очередной шок, в очередной коллапс. И Герману Грефу тут стоит только развести руками и сказать: «Ну, я же говорил».
Насчет экономических зон. Что это такое? Почему это тоже достойное внимания воспоминания?
Там была интересная история, как раз когда проводили налоговую реформу и шли дискуссии между Кудриным и Грефом, между двумя министерствами, как это сделать, в какие сроки это сделать. Министерство экономического развития выступало за то, чтобы начать налоговую реформу поскорее, чтобы не ждать прямо здесь и сейчас. Вообще Греф, на мой взгляд, вот такой сторонний, выглядит довольно таким нетерпеливым человеком, и ему хочется, если он что-то задумал, сделать это побыстрее. Вот это вот мое личное ощущение. Он вот, если загорается какой-то идеей, он начинает ее раскручивать на полную катушку. А Кудрин в то время говорил, что нет, нужно подождать, нужно отложить на год, может быть, чуть позже, нужно все просчитать. И компромиссом вот этих вот несогласий между двумя министерствами стало то самое создание особых экономических зон, за которую и выступал Герман Греф. Он эту идею придумал, он эту идею развивал. И его-то как раз мысль была в чем? Нужно взять такие регионы России, в которые выгодно было бы правительству проинвестировать, чтобы потом они дали какой-то эффект, дали какую-то отдачу, и в целом экономика там заработала по-другому, в том числе учитывая налоговые послабления, там, не знаю, развитую инфраструктуру, которую бы подготовили, туда бы поехали работать люди, и в целом это помогало бы региональной политике, и происходила такое немножко, такая сепарация от федерального центра, и идея была, в принципе, хорошая, но то, что из нее вышло, на практике выглядит так. Из этих особых экономических зон, которую как раз тогда Кудрин и сказал, ладно, вы не лезете в сроки, а мы вам, значит, даем зеленый свет на создание этих всех особых экономических зон, вышло так, что, по сути, самым выгодным и самым, не знаю, популярным с точки зрения принятия решений, где открыть эту экономическую зону, стал Татарстан, а именно Елабуга. Елабугу мы теперь знаем как, значит, город, который известен производством вооружений, скажем так. В первую очередь, конечно, дронов, и все мы видим эту рекламу, привлечение туда студентов на работу, а не, не знаю, людей, которые будут открывать там какой-то свой бизнес, свои предприятия и все это развивать. И в целом можно сказать, что, конечно, самыми популярными стали еще зоны вокруг Москвы. Это Московская область в первую очередь, это научные центры типа Дубны, Липецкая область, которая тоже благодаря этой экономической зоне стала развиваться технологически и открывать там предприятия, производство, промышленность. Но когда уже шла речь про такие экономические зоны, типа построить их на острове Русский, например, все, конечно, разводили руками и говорили, ну, это территория, в которую никто просто не пойдет. И надеяться там на развитие какого-то туризма без капитальных вложений государства просто бессмысленно. А капитальные вложения там нужны такого масштаба, что и само государство бы туда не сунулось. И в целом мы понимаем, что вот эта идея особых экономических зон, она удалась, ну, на какие-то там условно треть, четверть от того, что задумывал Герман Греф. И то понятно, что могло бы быть по-другому, но вышло, что вышло.
Про Алабугу, да, как-то я забыл и совсем про это не думал. Кстати, поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на этот канал, если еще этого не сделали. Про Сбербанк предлагаю поговорить. Есть светлый миф про то, что, как это называется, Греф заставил или научил слона танцевать. Ну, я помню Сбербанк до Грефа, это действительно было более неповоротливое животное. И действительно сервис-ориентированность, клиента-ориентированность заметно выросла. Сбербанк прекрасный продукт до сих пор. Не знаю, хочешь ли ты с этим поспорить и сказать, что не такая уж это большая заслуга, и не надо тут хвалить Германа Грефа, тем более, что произошло это уже десятилетия назад.
Я думаю, что при фразе «хвалить Германа Грефа» зрители этого выпуска, конечно, обязательно напишут какой-нибудь гневный комментарий. Хвалить у нас таких людей не принято, но Тем не менее, конечно, нужно отметить заслугу Германа Грефа, который пришел в этот Сбербанк с точной целью сделать из этого не банк, а нечто, что-то такое глобальное, создать финансового монстра, как я обычно таких называю. И мне кажется, что он при какой-то стратегии своей ориентировался еще и на китайскую модель. Он смотрел прекрасно, как развиваются там все эти глобальные компании, и понимал, что да, там есть большие деньги, там есть высокая доля государства в экономике, а, соответственно, это что-то похожее на Россию. И вот он подумал, что у него есть огромная такая стартовая площадка в виде банка. Мы все понимаем, что большинство бюджетников в стране, пенсионеров и так далее, это клиенты Сбербанка. Огромное количество физлиц просто и юрлиц тоже открывают там счета, потому что это удобно, там есть всякие разные выгодные предложения всегда, есть страховки, и в целом тебе как банк много что предлагает эта структура. И когда он понимает, что у тебя еще помимо денег людей, которые там берут кредиты, кладут депозиты и так далее, есть еще и все персональные данные про них, конечно, тут и возникает этот самый финансовый монстр под названием Big Tech. И Герман Греф понимает, что, используя и деньги, и персональные данные, и лояльность клиентов, и такой бренд уже раскрученный, то есть это же не какой-нибудь банк, который возник там год назад и вдруг приходит покорять мир и Россию в частности. Он начинает перестраивать эту структуру, используя, конечно, огромный капитал, используя все деньги, которые зарабатывает банк в первую очередь, для развития сторонних сервисов. Мы их все хорошо знаем. Это были и проекты по перевозкам, это и такси, и система доставки, и всякие цифровые медиаплатформы типа кинотеатра, Сберзвук и так далее, и так далее. Но, к сожалению, нужно признать, что не все оказалось таким успешным, как задумывал Герман Греф, потому что мне кажется, что помимо банка, конечно, который является, безусловно, прибыльным и, не знаю, хорошо управляемой структурой, Сбербанку удалось построить какие-то облачные технологии, вот все, что связано именно, что называется, с железом, как говорят российские власти. Но вот эти вот все сервисы сторонние, они не принесли того эффекта пока, по крайней мере, который, я думаю, так хотел видеть Герман Греф, с некоторыми даже пришлось расстаться. Это, например, такая достаточно известная компания Ситимобил, Delivery Club, который должен был конкурировать с Яндексом, в итоге выкупил сам Яндекс. Партнерство с ВКонтакте почему-то тоже не случилось, я подозреваю, потому что когда схлестываются такие две крупнейшие компании, которые оба, понятно, под государством, они не могут определить, кто из них прав и какую стратегию, значит, нужно выбирать. Каждый тянет одеяло на себя, каждый пытается представить свою стратегию, как побороть Яндекс, потому что это в первую очередь был, конечно, главный их конкурент. Но и это не вышло, и это партнерство не принесло тоже никаких плодов, хотя зарыто денег было очень много. Но я думаю, Герман Греф, конечно, сейчас понимает, что вот и настало то время, когда нужно инвестировать все оставшиеся и силы, и время, и деньги в искусственный интеллект, потому что мы все наблюдаем последние годы, как он говорит про искусственный интеллект, который заменит людей, какие, значит, профессии исчезнут, и видно, что это действительно, конечно, его волнует, и в целом очень интересно на это посмотреть, потому что понятно, что без контроля государства и силовиков эта сфера не останется, и как вот будет Герман Греф выкручиваться, учитывая, что и технологии-то западные мало доступны, учитывая, что он в СДН-листе и вообще под всяческими санкциями. Тут вся надежда, конечно, только на русских айтишников, как известно, которых тоже Сбербанк активно в последние годы привлекал еще до войны.
Я, в общем, примерно себе так это и представлял. То есть, если мы смотрим на карьеру Германа Грефа в Сбербанке, на его развитие этой структуры, первая часть удалась. То есть, вот эта система трубопроводов, извините за вульгарное сравнение, когда большое количество денег проходит через Сбербанк, и Сбербанк просто стал лучше выполнять свою работу, связанную с кредитами, вкладами, денежными переводами. Там доля рынков просто огромную Сбербанк. Удержал, молодец, делаешь это неплохо. Хорошо. Но когда Герман Греф несколько лет назад стал говорить, что вообще наши конкуренты не банки, мы вообще Big Tech, и мы конкурируем с Гуглом, и мы должны торговаться с тем же мультипликатором на бирже, и вот сейчас мы собираем экосистему, экосистема, 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 самое модное слово на протяжении нескольких лет. Ну, это не случилось, и, как ты сказала, доставка, такси, что там еще было, сотрудничество с Союзмультфильмом, да, например, медийка. Мы сделаем свой, ну, не Netflix, но Disney точно. Не получилось. Мало что из этого получилось. Денег было вложено действительно много. Готовые бизнесы в том числе приобретались. Ну, там в какой-то момент за миллиард это ушло. Дальше я, честно говоря, перестал на это обращать внимание. Ну, даже если это миллиард, уже порядочно. И вот сейчас, прежнее модное слово экосистема, сейчас искусственный интеллект. Есть ощущение, что, несмотря на то, что Россия отстает, но незначительно, и старается это отставание не наращивать в искусственном интеллекте, и Сбербанк, его проект, там, в частности, Гигачат, это такие правильные шаги, но есть ощущение, что это тоже новая мода, что Греф думает, ну хорошо, экосистемы уже забыли, давайте инвестировать в искусственный интеллект, но что все это не очень сработает, потому что по-прежнему Сбербанк остается системой деньгопроводов и на этом зарабатывает. Вот ему не удается превратить себя в Big Tech, и уже вторая попытка не срабатывает. Как тебе такая оценка? Кажется, я повторяю за тобой, но хочется заострить, что ли.
Ну, мне кажется, что пока рано еще говорить, в каком виде мы получим этот искусственный интеллект от Сбера, потому что в каком он сейчас состоянии, честно говоря, мало понятно, и что хочет из этого получить Герман Греф тоже. Но понятно, что когда он строил свою стратегию, мы понимаем, что это человек, который мыслит ни годом, ни два, ну, по крайней мере, раньше, возвращаясь к началу нашего разговора про жить здесь и сейчас, жизнь была другая у Германа Грефа, и он мыслил, конечно, десятилетиями вперед, и он прекрасно понимал, что чтобы быть такой ультрамодной компанией, нужно подражать другим ультрамодным компаниям. И я прекрасно помню презентацию, когда Сбербанк, значит, переделывался в Сбер, и выкатывали такое классное видео, красиво снятое, видно, что дорогой продакшн, что прописан сценарий, все это было очень похоже на презентацию Apple. И я вот прям ловила себя на мысли, что это невозможно не сравнивать, значит, как Герман Греф пытается строить из себя то ли Стива Джобса, то ли Тима Кука, но, тем не менее, выглядело все очень впечатляющие слова были красивые. Понятно, что война в Украине эти его планы сильно попортила, и в банковской сфере в том числе. А уж тем более, если страдает банковская сфера, то страдают и все его остальные игрушки, как это принято называть в этой экосистеме. И понятно, что с какими-то вещами он уже окончательно распрощался, а с какими-то вещами ему нужно дальше продавать эти идеи и Путину в том числе, когда он приходит к нему в Кремль отчитываться, и каким-то своим партнерам, и оставшимся каким-то инвесторам и своей команде, и, конечно, в первую очередь самому себе. Но мне очень интересно, что получится из этого искусственного интеллекта, потому что, немного повторюсь, видели мы уже новости о том, что не пройдут силовики мимо всех этих нейросеток российских, и как вот это все будет укладываться в это сотрудничество, очень хочется посмотреть, потому что, конечно, тут привет из прошлого Герману Грефу, который хотел изменить всю эту систему силового контроля, изменить судебную систему, как-то быть классным, модным и независимым, а классным, модным и независимым без силовиков уже ты в текущей России не будешь. И в этом смысле заключается парадокс, что человек, который пришел к Владимиру Путину строить инновационную экономику, он оказался по сути использованным, потому что все те идеи и все те предложения, они были взяты в работу, экономика России менялась, Сбербанк менялся, очередей больше, значит, в отделениях мы не видели, и вроде как, где карту получали, там туда и идите, это тоже осталось в прошлом, и мобильные приложения, и переводы по номеру телефона, все это такая вообще какая-то новая реальность, которую еще там 20 лет назад нельзя было представить, и все вот это вот теперь используют и силовики, и военная машина, в том числе и для слежки за людьми, в том числе и для контроля над глобальными госкомпаниями и над, собственно, руководителями этих компаний. Вот этот круг замкнулся. Все, что Герман Греф, в частности, построил вместе со своими коллегами, соратниками и партнерами, теперь обслуживает вот эту силовую машину Владимира Путина.
Про отношения с Владимиром Путиным. Что о них известно, в частности, про хождение в Кремль, про общение с Путиным в связи с большим вторжением? Чему ты доверяешь и как бы ты реконструировала, как тебе это представляется устроено?
Вот, честно говоря, очень мало известно про их какие-то личные отношения, то есть их я бы не назвала какими-то друзьями, то есть это не уровень там Владимир Путин, Игорь Сечин или Владимир Путин, Аркадий Ротенберг, это, конечно, что-то другое. Безусловно, этот человек, которого Путин очень уважает, все-таки 20 лет почти он руководит главным банком страны, приходит отчитываться и показывает Владимиру Путину на всяких презентациях, куда шагнул Сбербанк, а именно, вот у нас там есть умное кольцо, вот мы про эти штуки еще забыли, значит, умное кольцо, роботы, еще что-то, это все тоже выглядит, конечно, очень комично, на мой взгляд, потому что, когда Герман Греф стоит и Путину очень старательно объясняет, что это такое, что это новые технологии, это там agile, блокчейн и все эти красивые слова, Владимир Путин стоит абсолютно с лицом человека, который вообще ничего не понимает, не знаю, вспоминает, наверное, эру лудитов, выглядит немножко как технофоб, который вообще не понимает, что ему говорит этот человек. В этом смысле они очень далеко друг от друга в каком-то понимании развития и технологии, и возможностей экономики, потому что Владимиру Путину, конечно, в первую очередь в докладах Грефа сейчас нужно знать, что там у нас с банковским сектором, слушать его советы по экономике. Я уверена, что без этого не обходится. Он, конечно, прислушивается к его мнению, в том числе спрашивает, я думаю, конкретно сейчас про то, что Греф думает про действия Центрального банка и почему ставка до сих пор такая высокая, и что бы сделал Греф на месте Набиуллиной. Подозреваю, что и такие вопросы ему задаются. Но говорить о каких-то очень особенных отношениях я бы не стала. Конечно, это люди, которые друг на друге завязаны, один без другого не может. Понятно, что Греф, конечно, испытывает какой-то уровень страха перед Владимиром Путиным, потому что сегодня ты глава Сбербанка, а завтра можно и по другой дорожке поехать. И в целом понятно, что чем дальше затягивается война, тем больше расстраивается Герман Греф. Вот один из его походов в Кремль, конечно, пресс-служба фиксирует очень мало, какую-то только протокольную часть в несколько минут, но там очень хорошо видно любому человеку, с каким настроением сидит Герман Греф, что он рассказывает, значит, об успехах банка примерно вот с таким лицом. Ну да, значит, дивиденды растут, мы там увеличили прибыль, то все, но радости от этого никакой. Там непонятно уже, что считывается в этих настроениях, но тем не менее понятно, что в какой-то момент Путин просто понял, что это классный эффективный менеджер, технократ, как его можно называть, а Герман Греф для себя тоже понял, что от этого сотрудничества можно очень высоко подняться, заработать огромное количество денег. Было не одно расследование про офшоры Германа Грефа, о том, как он, значит, имеет через посредников, в том числе с которыми работал в Министерстве экономического развития, офшоры в Сингапуре, например. Были и истории про то, как Сбербанк, ну, выражаясь вот таким народным языком, отжал бизнес у, значит, предпринимателя Билалова, который занимался постройками олимпийских объектов в Сочи. И он не выглядит как человек, про которого можно сказать, ну вот да, он, конечно, просто винтик в этой системе, очень эффективный, такой технократ, и все на благо России. Конечно, у него есть свои интересы. Конечно, он в эту систему путинской элиты встроился очень плотно и надолго, как мы видим, и в целом от многих отличается высоким уровнем доверия, потому что я думаю, что тот же Алексей Кудрин уже не имеет такого влияния на Путина и в целом уже отошел в такую тень, что никто не знает, где он, как он, и его даже на каких-то собраниях из серии «Попечительский совет Мариинского театра» даже не показывает пресс-служба. Ну вот, имеем то, что имеем. Я думаю, что и Греф, и Путин держатся друг за друга, прекрасно понимая и про прошлое, и про настоящее. Но вот только про будущее теперь из них знает только один человек.
Это хороший финал, но я в самом конце хотел бы задать очень короткий вопрос. Знал ли Греф? Знал ли Греф про вторжение? Сам вопрос короткий, но пусть к нему будет комментарий или даже байка. Это не моя тайна, я не как журналист это слышал, когда мы разговаривали. Пытаюсь, опять же, быть максимально аккуратным. Поэтому, скажем так, топ-менеджер одного из крупных российских банков, возможно, это был Сбербанк, но это не так важно. Он накануне войны участвовал, как и многие крупные структуры, в том числе финансовые, в Российской Федерации, в отработке негативных сценариев. И он сказал своему руководителю, возможно, это был Герман Греф, мы почему-то очень много тратим времени не на самый вероятный, инерционный, может быть, даже сценарий, а на тот, который случится с вероятностью 2%, самый стрессовый. Зачем мы это делаем? И начальник ему ответил. Я полагаю, что начальник понимал, к чему идет, понимал, что будет, и не мог не знать. Но своему топ-менеджеру он сказал, ты знаешь, если мы будем следовать самому предсказуемому сценарию, то мы справимся, все будет в порядке. Мы получим плюс-минус такую же прибыль, например. А если случится вот этот сценарий 2%, нам не выжить. Я это, повторю, расцениваю как знал, не мог не знать, и предпринимал все, чтобы российская система и конкретно подведомственная ему структура прошла этот стресс, без характеристики. Как бы ты ответила на вопрос, знал ли Герман Греф?
Ну, тут, конечно, сделаем спойлер, что никаких инсайдов у меня нет, но лично мое впечатление, и оно сформировалось даже не в первый год войны, а как раз уже по прошествии нескольких лет, когда стало понятно, что экономика России подготовилась к этой войне. То есть тот крах, о котором говорили в самом начале, а его разные экономисты, уважаемые, описывали довольно серьезным потрясением, и в целом такое было искренне страшно слушать. И когда мы по прошествии лет видим, что да, Россия в изоляции, да, существуют проблемы, люди не все, скажем так, лучше жить не стали, и горизонт планирования, как с чего мы начали, стал ограничиваться одним днем. Из этого я делаю вывод, что, конечно, Владимир Путин в разные какие-то периоды времени, вместе, по отдельности, непонятно, собирал всех своих людей, которым он доверяет, и спрашивал, ну, условно, мы можем догадываться, будет война? Какими будут санкции? Какими будут санкции, какими будут последствия? Набиуллину он спрашивал, что у нас с резервами, не пора ли их вывести, пока можно. А Греф он спрашивал, что будет с главным банком страны, вкладчиками и так далее, когда твой банк попадет во все черные списки. В первую очередь, конечно, стран, с которыми Россия имела тесные контакты и бизнес. И поэтому, исходя из этой логики, я думаю, что даже если Владимир Путин напрямую ему не говорил из серии «Мы вот в конце февраля планируем вторжение в Украину, и мы не знаем, насколько это затянется», но, конечно, с докладами приходили и говорили, вот если будут санкции такого масштаба, эффект будет такой, и мы вот будем реагировать следующим образом. Если это затянется там, на неделю, на две, будет так. Если затянется на год, будет вот так. И в целом, конечно, все эти разговоры про экономику, которые звучат на разных форумах, в том числе, где сидит и Греф, и Набиуллина, и Орешкин, и Силуанов, они как бы говорят про текущую ситуацию, что да, она не такая, какой бы мы хотели ее видеть, и говорят пространными словами из серии «Инфляция, конечно, вот она не стремится к таргету, мы бы, конечно, хотели, чтобы рост цен замедлился, чтобы инвестиций было больше». Они, по сути, вот косвенно как бы критикуют войну через вот эти экономические решения. Конечно, из них никто не может напрямую сидеть и говорить, все, что мы видим сейчас в экономике России, это только из-за войны, из-за вторжения России в Украину, из-за того, что Путин не хочет ее заканчивать, а давление, оно все только нарастает и нарастает, и как сейчас становится понятно, эффект этих санкций, он не мгновенный, как думали многие, этого не произошло, он как раз растягивается сейчас на годы. И в том числе мы видим это на последствия ударов по НПЗ. То есть Россия дошла до той точки спустя несколько лет после начала войны, что вынуждена сама закупать авиакеросин. Нефтяная держава, которая производит миллионы тонн баррелей нефти в год. Вот как бы к чему все это пришло. Поэтому я думаю, что, может быть, напрямую и не знал, но догадывался. Скажем так, риски Герман Греф, я думаю, просчитал и для себя лично, и для своего окружения, и, конечно, для банка.
Спасибо огромное.
Влад, спасибо большое за приглашение. Всегда рада. Пока.